Точка відліку.
Тут немає правильних відповідей, є пошук і повага до іншого.
Точка відліку.
Слава Ісусу Христу, доброго дня, вітаю. Мене звати Олексій Погорєлов. Ми розпочинаємо передачу «Точка відліку». Сьогодні у нас в гостях пан Денис Кобзін, директор Харківського інституту соціальних досліджень. Вітаємо вас, пане Денисе.
Доброго дня.
Сьогодні говоритимемо про добровільчі батальйони. З'являється багато інформації про те, що такий-то батальйон захопив такий-то населений пункт. Найяскравіша історія – це батальйон, мені здається, «Азов» з Маріуполем. Достатньо інтерв'ю командирів батальйонів на різних ЗМІ. Особливою медіа-активністю визначається нині поранений командир батальйону «Донбас» Семен Семенченко. Інтерес і традиційна вже повага до добровольчих батальйонів є стабільною, але все одно про ці формування ми знаємо мало, тому, власне, така тема. Пане Денисе, як ви вважаєте, ось ви особисто, як людина, що фахово займається цією темою, чи достатньо інформації в ЗМІ, в мережі, щоб сформувати картину про те, що таке добровільчі батальйони, і чи можна цій інформації довіряти?
Сразу говорю, конечно, нет. Вся информация, которая сейчас подается о батальонах, она носит либо она не очень информативна. Она либо рассказывает о каких-то событиях, причем в одной из версий или в двух из версиях. То есть мы ее можем получить либо из патриотических каналов, тогда рассказывается о победах и немного о потерях, либо из каких-то сепаратистских источников, где рассказывается о каких-то зверствах. И сложить картину объективно о том, что там происходит, для обычного человека очень сложно. И какой-то конкретной информации о том, как подбирались люди, где эти батальоны, их количество, их состав, кому они подчиняются, какие задачи выполняют, какие задачи они себе ставят, как они вооружены. Я не имею в виду исчерпывающую, но хотя бы какую-то информацию получить очень сложно, и она носит очень противоречивый характер.
Чи є, принаймні, тенденції до того, що цю тему досліджують чи то журналісти, чи то фахівці, соціологи, працівники ось дослідницької сфери?
Ну, люди пытаются ее исследовать, и, ну, я могу сказать, что сейчас только-только начались первые попытки привести эти батальоны к общему знаменателю для того, чтобы, в принципе, понять, какую силу они себя представляют, потому что, во-первых, там они несут потери, у них есть свои нужды. Это люди, которые нуждаются в поддержке на передовой, это люди, которые нуждаются в поддержке, когда приходят с передовой, потому что оттуда идут раненые, идут убитые, их семьи нуждаются в поддержке. А зачастую многие добровольческие батальоны и люди, которые в них служат, даже не имеют никакого статуса для того, чтобы претендовать на какие-то социальные программы. Это первое. Второе, существует достаточно много информации разрозненной о том, что эти батальоны допускают определенные нарушения в зоне АТО. Ну, собственно говоря, как логично предположить, что при отсутствии системы контроля, она там отсутствует, не только добровольческий батальон, а любые военизированные подразделения будут допускать какие-то нарушения, такие как незаконные задержания, факты мародерства, возможно, там, издевательство над пленными. На войне это всегда возникает. И если подразделение воинское находится четко, или милицейское, которое находится четко в иерархии, и за ним существует контроль, то добровольческий батальон, если он существует сам по себе и ассоциируется с другими военными подразделениями только по собственному желанию или по мере необходимости, он достаточно бесконтролен, и там можно предположить распространенные нарушения, которые при бесконтрольности, скажем так, могут вести к достаточно плачевным последствиям, таким как похищение людей или факты мародерства, или еще убийств, или чего-то еще. К сожалению, мы имеем достаточно много примеров из истории, из ближайшей, когда добровольческие батальоны при отсутствии контроля превращались в организованные преступные группы, как это было в той же бывшей Югославии.
Дякую. Я хочу нагадати, що це передача «Точка відліку». У нас в гостях пан Денис Кобзін, директор Харківського інституту соціальних досліджень. Ви, шановні радіослухачі, маєте можливість долучатися до нашого ефіру, телефонуючи за номерами 577-56-45, 577-56-46. Є також два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Чекаємо на ваші телефонні дзвінки. Особливо сплеск активного пошуку зацікавлення батальйонами, добровольчими батальйонами з'явився після заяви пана Дмитра Яроша про похід на Київ. Все частіше стало лунати питання, а чи будуть ці військові формування потім, вже після війни, загрозою для безпеки України? Що ви про це думаєте?
Я не знаю насчет угрозы, учитывая те угрозы, которые мы имеем сейчас. Конечно, батальон это не является для нас угрозой номер один. И даже когда эта война закончится, я в этом уверен, думаю, что, конечно, самыми важными угрозами для нас будут являться угрозы со стороны России. Но это определенно будет вызовом для властей, потому что те ситуации, которые возникают, и вот эта вот ситуация с ультиматумом властям, это индикатор того, что монополия на владение оружием, на применение силы в нашей стране разрушилась. А в любой стране, которая стремится к тому, чтобы быть стабильной, развиваться в каких-то понятных условиях, монополия на организованные вооруженные подразделения всегда у государства. Потому что государство в той или иной степени, не на 100%, но может обеспечить контроль за применением этой силы, этого оружия, этих людей, реагирование на нарушения и наказание в случае таких нарушений. Если это какое-то добровольный какой-то отряд, либо группа отрядов, которые тем более противопоставляют себя государству, то, боюсь, это очень большая угроза для обычных граждан, для их безопасности, потому что ситуация здесь становится малопрогнозируемой. Когда политические цели или еще какие-то цели этих отрядов не будут совпадать с теми, которые существуют в обществе, любое несогласие с результатами выборов, несогласие с какими-то назначениями центральными, то это оружие, как правило, имеет тенденцию к тому, чтобы его применяли. И сейчас уже есть уже примеры того, что сила так или иначе незаконно применяется и не в зоне АТО. Что касается конкретно той ситуации с правым сектором, еще очень нехороший индикатор был, что она возникла после того, как оружие двигалось из зоны АТО в Украину. И этот поток сейчас очень большой. И
мається на увазі добровольці, які поверталися із зони АТО до себе в домівки, так?
Не везли оружие. И это делают не только добровольцы, это делают и солдаты регулярной армии, и милицейских частей. Есть очень большой поток. Каждый день мы видим сообщения во всех регионах, которые особенно прилегают к зоне АТО, о задержанных людях, которые везут то или иное оружие, начиная от холодного и заканчивая гранатометами, везут его домой. Везут его куда-то в Украину, где нет войны. И это очень большой дестабилизирующий фактор, который сейчас еще для нас не заметен, потому что все оружие стреляет в Донецкой и Луганской областях. Но потом он будет заметен, когда это оружие начнет так или иначе появляться в разных ситуациях в областях, где не проводилась ни антитеррористическая операция, и, в принципе, достаточно стабильная обстановка.
В социальных мережах можно почути такі слова про те, що ось прийдуть наші воїни зі Сходу, коли війна закінчиться, і покаже ось тим олігархам, ось тим чиновникам, ось тим політикам, які так чи інакше використовували їх і використовували цей навіть стан війни і загрози для незалежності, суверенітету держави, для своїх різних корисних цілей. І ось ця не те, щоб гасло, але це тло, якесь емоційне і тло, на якому зараз відбуваються всі інші події, фактично показує, що ті солдати, а особливо добровольчі батальйони, оскільки вони на сьогоднішній день не мають якогось підпорядкування, контролю і так далі, і так далі, чи можуть вони становити загрозу в рамках і в умовах корупційності сьогоднішньої системи влади?
К сожалению, это неизбежно. В той или иной степени это будет проявляться. Мы сейчас уже видим, когда хозяйственные конфликты, это было после Майдана, и это было достаточно мягко, там было мало оружия, но дальше это будет больше. Это неизбежно, когда те или иные хозяйственные, личные конфликты будут решаться при помощи, я не могу сказать прямо всех батальонов, но каких-то групп, которые служили. Это не касается только батальонов, это касается всех, кто служил и принимал участие в боевых действиях. Мы должны понимать, что люди, которые там воевали, они прошли через достаточно и пройдут еще через достаточно тяжелые испытания, такие как ранения, постоянный стресс от того, чтобы погибнуть, быть раненым, потеря товарищей. И с одной стороны, это травмирующий опыт, а с другой стороны, это достаточно сильно сплачивает. И когда часть людей, которые вернутся оттуда, они сплотятся вокруг каких-то позитивных целей, направленных на обустройство страны изнутри, на то, чтобы страна вышла из кризиса и как можно быстрее продвинулась к той ассоциации с Европой, с которой мы начинали, то ясное дело, что какая-то незначительная часть сплотится вокруг совершенно других идей. И эти идеи могут быть, ну, предсказать, какие они будут, будет очень сложно. И всегда остается еще такой аспект, когда их опыт, их сплоченность, их профессиональные навыки, которые они там приобрели, при разных обстоятельствах смогут использовать люди, мотивы которых будут не такими уже чистыми. Политики, какие-то нечистые на руку бизнесмены всегда будут стремиться иметь свои связи среди служивших, в том числе и батальонов, влиять на них, помогать им и, с другой стороны, использовать их для своих целей. Такой риск есть, і це, скоріше всього, буде.
Чи можемо ми вже спостерігати намагання маніпулювати, використовувати ці батальйони в своїх політичних цілях? І чи можна вважати, ось повертаючись вже ту саму заяву Яроша про похід на Київ, це радше спроба маніпулювати і говорити, скажімо так, з виборцями, а не дійсно ставити такий військовий ультиматум? Тобто вже відбувається чи не відбувається маніпуляція?
Ну, я конкретно по заяві Яроша, чесно сказати, я можу, звісно, ошибатися, але моє мнение таке, що заява була скоріше продиктована, це була попытка нажати на МВД для того, щоб відстояти своїх побратимів, тому що, як ми знаємо, в тих батальйонах, які, ну, это являются правым сектором, у них там очень близкая обстановка к братству, это люди, которые объединены очень сильно общими идеями, они относятся друг к другу как к братьям, и это была попытка воздействовать эмоциональная, может быть, неуклюжая, но попытка воздействовать на МВД, чтобы тех ребят, которые везли оружие и были задержаны, отпустили и не преследовали уголовно. И в своем, как бы, в принципе, в некотором смысле они добились успеха, потому что, насколько я знаю, никаких уголовных дел там возбуждено не было, и люди эти, в принципе, останутся, ну, не будут наказаны. Что касается откровенных попыток там использования батальона для политики, я бы скорее привел поведение Олега Ляшка, который очень много выкладывает в интернет видео и разной информации, которая после просмотра которой складывается впечатление, что он буквально находится на передовой. В действительности это не так. Это просто использование людей, которые реально воюют, для того, чтобы поднять свой личный рейтинг, и как бы это ни секрет. Ну и другие политики, в принципе, тоже достаточно часто пиарятся. Я просто, используя поисковик, мы можем найти практически уже каждого более-менее политика, который собирается строить какое-то будущее в Украине. Мы можем найти его фотографию в форме, с желтой повязкой на руке, в кевларовой каске.
Мілітарі сьогодні в моді.
Да, да.
Пане Денисе, ось є багато політичних і також олігархічних сил, які мають чи ніби мають, як ви говорили у випадку Ляшка, свої батальйони. Так, наприклад, Тимошенко оголосила про створення на базі Батьківщини батальйону «Рух опору». Коломойський, відомо, Дніпро, Ахметов, Метінвест, Ляшко, Україна. В якій мірі це реальна допомога у війні, а в якій мірі це просто ось, як ви кажете, у випадку з Ляшко, ну, абсолютно видумане щось?
Ну, одно не исключає другое, ведь это просто для многих инвестиция. Они реально помогают, многие из них реально помогают, потому что можно экипировать целую группу людей, купить дорогостоящие каски, купить тепловизоры, прицелы, форму и бронежилеты, и это реально спасет многие жизни и поможет очень многим людям. Но это инвестиция, потому что часть людей это делают анонимно и ничего за это не хотят, а часть людей придут за этим, скажем так, за этими инвестициями, они будут хотеть забрать их в дальнейшем.
Ви ось говорили про гарну екіпіровку. Чи правда, що батальйон Дніпро так чудово екіпірований, як всюди про це говорять, і рядовий там отримує платню в $1000?
Ну, у меня есть информация. Я не могу сказать, я не присутствовал при раздаче денег, но у меня есть из достоверных источников информация, что им там достаточно неплохо платят. Это в этом как бы я бы не видел ничего плохого, если бы это было открыто. То, что это делается не совсем открыто, и как эти платятся деньги, откуда они берутся, мы не знаем. Это очень рискованно. Часть батальонов действительно неплохо были экипированы, когда выдвигались на передовую, но следует понимать, что война очень дорогая штука, и поддерживать батальон для того, чтобы нужно очень много денег. Та же экипировка, она имеет, скажем так, такое свойство, как изнашиваться. Один раз проползти по полю боя в камуфляжной одежде, которая не дешевая, иногда заканчивается тем, что под конец этого поля на коленях уже дырки, перчатки уже после нескольких боев нужно менять. И туда нужны постоянные инвестиции. Поэтому, скажем так, иметь свой батальон могут только очень богатые люди.
Чи можна говорити, що ті батальйони, які зараз заявляють, що ніяк від жодного олігарха вони не отримують кошти, що всі фінансові потоки, чи це пожертвування простих людей, це, ну, неправда. З огляду на те, що це дуже дорога штука воювати.
Это очень сложно проверить. Я боюсь, что исчерпывающей информации по батальонам нет ни у кого. Сейчас начинаются только первые попытки, скажем так, инвентаризации, чтобы люди понимали, сделать общий список батальонов, которые в подчинении МВД и в подчинении Министерства обороны и сами по себе и без всякого подчинения находятся там. Потому что исчерпывающего списка, сколько этих батальонов, их названия нету. Тем более у нас, пока мы не знаем, сколько там человек воюет добровольческих батальонов, мы и не можем знать, каким образом они поддерживают, кто их экипирует. И это тоже очень большой риск, потому что если это воюет регулярная армия или милиция, мы точно знаем, что они финансируются из бюджетных денег. Да, это там есть замедленные процедуры очень и так далее, но мы знаем эти деньги. Если они какой-то конкретный батальон открыто выкладывает или там ведет какую-то страницу там в интернете или свой сайт и открыто выкладывает о том, какие волонтерские группы, когда, сколько чего привезли, то мы можем четко видеть, что у них есть, благодаря кому это есть и чего не хватает. Другое дело, когда мы видим экипированные, вооруженные люди, но мы не знаем ні хто ані толком, ні хто за ними стоїть.
Я пам'ятаю, коли створювалися перші батальйони, і також Дніпро, який пов'язувався безпосередньо з Коломойським, говорили про те, що ось створюється армія олігархів. Ось з огляду на те, що фінансування нам невідоме, чи можливо ситуація складеться так, що якщо ці олігархи не знайдуть спільної мови з владою, то їхні армії, поки що батальйони, будуть відстаювати їхні права.
Це вже відбувається. Це вже відбувається. Ситуація, коли на прошлой неділі главу Держкомзему Рудіка похитили і, ну, як говорять, як заявляв батальйон, як правий сектор в Дніпропетровську, відправляли в зону АТО. Это очень как бы такой яркий показатель того, что их уже используют. Правый сектор в Днепропетровске работает очень тесно с областными властями, и таким образом они просто пытались влиять на чиновника, заставить его согласовать те подчинения, те назначения, которые им нужны. Для того, чтобы он был более сговорчивым, его похитили, подержали какое-то время в подвале и, в общем, развернули некую информационную кампанию в отношении него. Я не вдаюсь вообще в природу обвинений коррупции его, я не знаю, замешан он в коррупционных каких-то скандалах, не замешан. В этом случае это не имеет никакого значения. Я вижу просто методы, которыми действуют, и я вижу, что на пресс-конференции представители правого сектора, которые его похитили, сидели рядом с заместителем губернатора.
Ось ви зараз згадали про захоплення, про полон, про тримання під вартою. Також в своєму Фейсбук, в своєму статусі ви писали про те, що незаконне задержання, пытки, вимагательства, все это міліцейські демони живуть в зоні АТО, в першу чергу серед добровольців. І прекрасно себе чувствують, тому що некому арестувати і посадити преступників, які так родину захищають. Звідки ця інформація?
Ну, у меня информация и от людей, которые там служили, и от людей, которые становились жертвами, и от ряда государственных, представителей государственных институтов, потому что среди людей, которые занимаются правоохранительной тематикой, профессионально, либо просто интересуются вопросы того, как контролировать дисциплину в зоне АТО в принципе, и особенно в добровольческих батальонов, они обсуждаются уже давно. Мы знаем, что пытки, незаконное насилие в милиции, в нашей, они были очень распространены все эти годы, до сих пор распространены, и они же стали, собственно говоря, причиной событий на Майдане. И они были вызваны в первую очередь тем, что отсутствует система контроля и отсутствует система превенции таких явлений. И все это перекочевало в совершенно бесконтрольную зону антитеррористической операции, где нет ни надзора прокуратуры, ни каких-то вышестоящих органов, где часто допросы и задержания проводят люди, которые не имеют какой-то специальной подготовки, их научили немного, их по сокращенной программе их научили немного воевать, но уж точно их не учили тому, как вести допрос. А неумение вести допрос чаще всего приводит к применению насилия и пыток и так далее. И самое главное, там отсутствует какая-то система мониторинга, что там происходит. Над ними нет кого-то, кто мог бы заставить их выпустить незаконно задержанного человека, провести профессиональную оценку степени его вины. Там не обеспечивается доступ к задержанным. Вопрос по адвокату мы можем отложить в сторону, но вопрос по медику. Это получит ли задержанный медика и медицинскую помощь или нет, это будет зависеть не от процедур, которые выполняются в этих батальонах, а просто от доброй воли людей, которые провели задержание. Я знаю о случаях, и когда людям приходилось плохо там, и даже о случаях смерти от неоказания медицинской помощи. Поэтому сейчас многие государственные институты, такие как МВД, СБУ, Институт Уполномоченного, международные организации, они обеспокоены этой ситуацией и пытаются хотя бы представить себе, что можно сделать для того, чтобы взять законность поведения людей с оружием в зоне АТО под контроль. И самое главное, что делать потом, когда такая вот, скажем, уже военная, не милицейская операция закончится и будет просто уже наведение порядка в мирной жизни, а большое количество людей, которые до того были не особенно подконтрольны, все еще будут неподконтрольны уже в мирной жизни.
Дякую, пане Денисе. Я хочу нагадати, що це передача «Точка відліку» з Денисом Кобзіним, директором Харківського інституту соціальних досліджень. Ви, шановні радіослухачі, маєте можливість зателефонувати за номерами 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. У нас залишаються лічені хвилини, тому, будь ласка, ви маєте можливість ще трохи встигнути.
Точка відліку.
Тут немає правильних відповідей, є пошук і повага до іншого.
Точка відліку.
Ми продовжуємо передачу «Точка відліку». І на завершення, ось ми говорили про те, що зараз треба думати, що робити з цими батальйонами, з їхнім контролем, з тим, щоб вписати їх в загальну військову структуру. Є багатий досвід в країнах, де, власне, військовий опір розпочинався з різних бойових добровольчих батальйонів, наприклад, той самий Ізраїль. І чи цей досвід зараз вивчається спеціалістами, чи є якісь розробки і напрацювання в законодавчій сфері? Бо я так розумію, саме з цього все має починатися, пане Денисе.
К сожалению, я не знаю пока ни одной рабочей группы, которая бы изучала этот опыт. И, к сожалению, я боюсь, опыт Израиля к нам мало применим, потому что наше общество не является таким моноэтничным и сплоченным вокруг одной идеи, как общество в Израиле.
І ну, менше з тим йдеться про будь-який досвід, який, в принципі, в різних країнах з різними особливостями використовувався, чи досліджується він, чи має він якийсь сенс і застосування можливе для України.
Ви задали абсолютно вірний вопрос, но я не слышав поки ще ні про одну робочу групу, которая создана. Сейчас йде тільки обсуждение, що делать на этом полі, що ставиться задача, скажем так. Я не знаю ни про визиты иностранных экспертов, ни про какие-то рабочие группы в парламенте, которые могли бы обратиться. Следует понимать, что человек, который подвергнет критике, даже если она обоснованная, действия батальонов сейчас, он сразу подпадает под очень активный огонь со стороны патриотов, потому что людям проще воспринимать ситуацию, когда есть плохие по ту сторону баррикады и хорошие по эту сторону баррикады, и, соответственно, плохим не прощается ничего, а хорошим, тем, кто нас защищает, прощается все. Но, к сожалению, ситуация сложнее. И надо понимать, что человек, который защищал нас вчера, завтра может, скажем так, уже нарушать какие-то наши права. Это нужно прогнозировать. И об этом, сейчас, мне кажется, мы находимся еще на том этапе, когда об этом нужно только начать говорить. И, может быть, сделать некоторую информацию о каких-то вещах, которые происходят в зоне АТО, более публичной, просто для того, чтобы люди не имели иллюзий, для того, чтобы они имели какую-то возможность обсуждать уже эти модели, влияние на эти батальоны и использование их только в позитивном русле, которое будет работать на Украину, а не на чей-то личный интерес. Или на личные, или на какие-то политические задачи, которые перед собой ставит тот или иной политик или партия.
Пане Денисе, наша передача завершується. Що би ви хотіли залишити як резюме?
В качестве резюме я хотел бы сказать, что мы все восхищаемся теми людьми, которые на передовой каждый день рискуют жизнью ради нас и ради нашего будущего. Но при этом нам нельзя терять бдительность, и нам нельзя делить мир на чорно-білі краски і ідеалізувати багато речі. Нам теперь нам придется многие вещи отстраивать с нуля. И нам нужно использовать все свое влияние и все свои силы для того, чтобы война, нарушение прав человека, жестокость ушли вместе с этой антитеррористической операцией за пределы Украины. И здесь мы могли жить в спокойном, прогнозируемом пространстве, где могли бы себя на улицах чувствовать безопасно.
Це був Денис Кобзин, директор Харківського, Інституту соціальних досліджень в передачі «Точка відліку». Зустрінемося, буде цікавий гість.